Нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать отрывок из романа Эдмона де Гонкура «Актриса», читает артистка Евгения Игумнова.
Актеров и актрис подлинного таланта не могут ни обмануть, ни растрогать глупые восхваления, ходячие комплименты, олиповатые поздравления многочисленных приятелей и еще более многочисленных знакомых. Для того, чтобы их тщеславие действительно было польщено, они должны найти в изъявлениях восторга какую-то оригинальную, свою оценку, выраженную в точной фразе. Вот из этого-то внутреннего презрения к банальным восторгам толпы и рождается у актеров и актрис глубокая вера в двух-трех близких друзей, людей со вкусом, как правило, людей неприятных, сварливых, выуженных подчас в самых эксцентрических кругах, людей, чье суждение, однако, является для актера единственным, имеющим влияние на его игру, и чья похвала одна дает ему радость. И вот на следующий день после вечера, проведенного в фойе актеров, Фостен, позавтракав, отправилась к одному из таких близких друзей, который, к ее удивлению, не пришел повидать ее после спектакля. На улице Сент-Аполлин она остановилась у небольшого особняка, построенного во второй половине 18-го столетия и имевшего такой обветшалый, заброшенный вид, что, казалось, жильцы покинули его много лет назад. Все амбразуры нижнего этажа были наглухо заделаны, привратник отсутствовал, и Фостен звонила около 10 минут, пока древний слуга, похожий на простака лакея из какой-то старинной комедии, не отворил, наконец, маленькую, проделанную в воротах дверку, предварительно осмотрев посетительницу в потайное окошечко. Она прошла по огромным пустым комнатам, отделанным прелестной деревянной резьбой, некогда белой, а теперь ставшей совсем черной от полувековой пыли. Фостен ввели в спальню старого маркиза де Фонтебис, который еще не вставал с постели, хотя был уже час дня. На ночном столике, рядом с париком, мокла в чашке с водой его вставная челюсть, а сам маркиз в меховом колпаке с наушниками лежал закутанный в баранью шкуру. К пологу кровати, в ногах, довольно высоко было приколото булавками полотенце. «Отчего это вас не видно было, господин маркиз?» «Девочка, я нашел твою игру несовершенной», — сурово сказал он. «Да-да, ты слышишь, несовершенной», — повторил маркиз, беспрестанно отхаркиваясь и после каждого слова посылая густой плевок в приколотое к пологу полотенце. Маркиз де Фонтебис был старый дворянин, которого разорили актрисы и у которого остался только этот маленький особняк, купленный им для каких-то амурных дел в последние годы его величия, да весьма жалкий годовой доход, вынуждавший его обедать в дешевых закусочных и ограничиваться услугами старого Калиба, довольствовавшегося жалованием горничной. Маркиз считался последним живым представителем фойе Комедии Франсез, того фойе, во главе которого стояла неподражаемая актриса Конта. В те вечера, когда во французском театре или в Одеоне шла трагедия или комедия старинного репертуара, вы могли быть уверены, что встретите там маркиза де Фонтебис, одаренный блестящей памятью старых людей минувшего столетия. Он знал своих любимых классиков наизусть, невольно суфлируя в театре, когда случалось запоздать суфлеру, и мог осведомить вас о всех известных и неизвестных изменениях, которые произошли с какой-нибудь ролью, Или рассказать, как какой-нибудь жест, совершенно случайный, вызвал новую трактовку, новую мизансцену, доселе не существовавшую. И он способен был прочитать вам наизусть все знаменитые строфы в той самой интонации, в какой читал их тот или иной из прославленных актеров и актрис, сменявших друг друга на протяжении 60 лет. Таким образом, он самочинно возвел себя в сан, так сказать, почетного хранителя старых традиций, которые и отстаивал, яростно стуча по полу своей похожей на костыль тростью, очень забавной в своем бессильном гневе. Актеры советовались с ним, дебютанты умоляли прослушать, и он принимал их, лежа в постели, которую покидал лишь для того, чтобы пообедать и отправиться в театр. От любви к актрисам маркиз де Фонтебис уже давно перешел к чистой и бескорыстной любви к театральному искусству. Он первый открыл Фостен, когда она дебютировала на сцене какого-то жалкого театра, начал превозносить ее, познакомил с журналистами, протолкнул в Одеон, словом, стал заботиться о молодой актрисе с таким рвением, энергией, настойчивостью и упорством, словно был ее учителем или отцом. Правда, это покровительство маркиза далеко не всегда было приятным. Напротив, он не скупился на резкости, на замечания, выговоры, ежеминутно отпуская свое излюбленное ругательство «деревянная башка». Иной раз, когда работа актрисы не удовлетворяла его, ему случалось даже в порыве старческого раздражения швырнуть, чем попало в голову ученице. Маркиз лежал на спине, примяв головой углы подушки, зарывшись в грязные простыни, из-под которых торчали только щетинистые седые брови, властный орлиный нос и два желтых глаза, смотревших на актрису с недовольным и сердитым выражением. Тоном шутливого смирения Фостен сделала попытку защищаться. «Право же, маркиз, эта роль...» «Да как ты смеешь!» «Говорить о роли. Вспомни, ведь когда шел Бейзет, ты тоже говорила, что страсть прорывается там слишком быстро и что это тебе мешает. Что ж, я и сейчас говорю это, но что касается роли Федры, то согласитесь сами, она слишком сложна. Еще не было в мире актрисы, которой удалось воплотить этот образ во всем его многообразии. В этом виновата не я». «Росин, я вверяюсь поэту, я отдаюсь его вдохновению, а он все время обманывает, он подводит меня, право же в этом образе соединены два женских типа, и притом совершенно противоположных. Та-та-та-та-та. Ну, видимо, ты мне хочешь повторить шутку великого короля Людовика XIV, сказавшего, что эту роль должны играть вместе Шан-Меле и Ден-Небо. Он... отхаркался и заговорил снова. «Видишь ли, девочка, твое ты имя назвала, прозвучало очень сухо. Ну, конечно, это труднее произнести, чем у Еврипида. Здесь нельзя отыграться на «а не я». Но это сухо, да, это страшно сухо». «Вы правы», — сказала она. «Верную интонацию, настоящую, прочувствованную, я нашла лишь однажды, разучивая роль у себя в гостиной, но с тех пор ни разу, ни одного разу мне не удалось найти ее вновь, несмотря на все мои усилия». И она добавила с грустью: «У нас, актеров, бывают вещи, которые удаются нам только однажды, в особом душевном состоянии». «Ты сама не захотела. Нынешние сороки разучились работать. Вспомни, как готовился к роли Лекен. 4 строфы он произносил почти 6 минут. А как бесцветно ты произнесла это двустишие в признании Ипполиту. Моя сестра, тебе дала бы свой клубок, чтоб в лабиринте ты запутаться не мог». «Но ведь эти стихи, они совсем не нужны», — Вскричала актриса, встав с места и возбужденно прохаживаясь по комнате. Почему? Почему он не поставил точку после... А ведь тогда бы ты покончил с Минотавром и был за подвиг свой венчан победным лавром. Ну зачем? Ну зачем после гармонического финала этих двух женских рифм он ставил две мужские, такие короткие, что их никак не произнесешь? Но почему в этом месте он забыл, что монолог актера непременно должен был... быть согласован с пантомимой. Это ошибка, Росина. Это единственная известная мне ошибка. Но так или иначе, эти два стиха... Ну, можете говорить, что вам будет угодно, господин маркиз, но эти два стиха, они не дают мне простора для жеста. Замолчи. Замолчи, или я швырну тебе в голову свой парик, проревел маркиз, беспокойно ворочаясь под бараньей шкурой. Судить великих мастеров тебе... Да ты просто дура. Слышишь, ты дура. Ну, иногда гениальная дура. Но это получается у тебя помимо твоей воли. Но все-таки дура, деревянная башка во все остальное время. Вот что, маркиз, вы сегодня встали с левой ноги. До свидания, я ухожу. До другого раза. Послушай, девочка, сказал старик, глядя на нее потеплевшим отеческим взглядом. Маркиз... недоволен. Да, он недоволен. Тебе, видишь ли, все время недостает эпического пламени сильных страстей. Быть может, впрочем, это пламя уже угасло. Все стало нынче таким добропорядочным. И вы, актрисы, разве вы не сходитесь теперь с кем попало и не живете с самым приличным, самым супружеским образом, с каким-нибудь торгашом. Да, в мое время актрисы были совсем другие. Жизнь их сердца была не такой ровной. Словом, несомненно одно, что ты совершенно лишена любовного пыла. А Федра, сыгранная без этого пыла, это не то, понимаешь, не то, это не то. Тут старик замолчал, полузакрыл глаза, и Фастен, думая, что он заснул, встала, собираясь уходить. Вот что, девочка, хочешь добрый совет? Сказал вдруг маркиз, плюнув в полотенце, когда актриса уже хотела было закрыть за собой дверь. Поскорее найди себе ревнивого любовника, который будет тебя бить и которого ты будешь обожать. Быть может, это даст тебе ключ к твоей роли. И Фастен с обиженным видом школьницы, которую побронили, еще раз прошла в сопровождении дряхлого слуги по огромным пустым апартаментам, но на лице ее после оригинального совета старого театрала витала легкая тень улыбки. Было 3 часа. Фастен, которой вечером предстояло во второй раз играть Федру, только что села в ванну. Ванная комната Жульетты, фарфоровая комната, как ее называла Гинего, была единственной в доме комнатой, которую актриса не доверила обойщику банкира Бланширона, и которую она отделала по своему вкусу, и притом с расточительностью, какая ей и в голову не приходила при отделке других комнат маленького особняка. Фастен говорила, а она ежедневно проводила целый час в воде, что во время ленивого сидения в ванне глаза ощущают потребность развлекаться красивым видом стен. Посреди комнаты возвышалась огромная, блестевшая, как золото, медная катка, в которой рос куст белой сирени, настоящее маленькое деревце. В течение всей зимы и весны Фастен заменяла его новым, как только цветы начинали вянуть. Фастен находилась в воде уже около часа, предаваясь неясным грезам, переносясь рассеянной, словно разжиженной мыслью, к своему утреннему посещению маркиза де Фонтебис. Аплодисменты, вызовы, заключительные овации — все это было у нее 3-го дня на премьере, и все-таки она чувствовала, что довольна собой лишь наполовину. Ей казалось, что она... дала не все, что твердо решила дать, когда приступала к изучению роли Федры. Да, она играла так, как позволил ей ее талант, но достаточно ли одного таланта, каков бы он ни был, для такой роли? И неизвестно почему, ей вдруг вспомнился, почти дразня ее, ужасный крик, который испустила в какой-то плохонькой мелодраме об уличной женщине, больной чахоткой. Одна актриса, довольно посредственная, но и сама немного задетая чахоткой. Раздумье актрисы было прервано приходом Генего, которая, подав своей госпоже визитную карточку, сообщила, что человек, принесший ее, ожидает внизу и просит назначить день и час, когда ему будет оказана честь быть принятым хозяйкой дома. Фостен взяла карточку и прочитала: «Лорд Эннендейл». «Лорд Эннендейл?» — проговорила она. «Но я не знаю, кто это. Я решительно не знаю». «Как, сударыня, вы не знаете господина, который передал мне эту карточку? Да ведь это господин Уильям Рейн». «Уильям Рейн? Ты сказала, Уильям Рейн?» «Да, конечно, Эннендейл, это фамилия его отца. Так зови его, зови сию же минуту». «Сударыня, да вы, видно, забыли, где находитесь. Я говорю тебе, проводи его сюда». Дрожащей от волнения рукой Фостен взяла со столика какой-то флакон, вылила все его содержимое в ванну, и когда лорд Эннендейл вошел, розовое тело женщины едва виднелось в молочно-опаловой белизне, окутывавшей и одевавшей, словно облаком, ее наготу. Молодой лорд в глубоком трауре почтительно направился к купальщице и, подойдя к ванне, опустился на одно колено, чтобы поцеловать мокрую руку, которую Фостен протянула ему почти со страхом. Точно перед ней было привидение. «Да, это я. Это я. Во сколько событий произошло в моей жизни. Я расскажу вам о них когда-нибудь, но я прочел все ваши письма и знаю, что вы все еще любите меня, Жульетта. Вы, Уильям, возможно ли?» И Фостен умолкла, целиком уйдя в созерцание, словно желая убедиться, что он действительно существует, убедиться в реальности его присутствия. Лицо ее светилось почти безумным счастьем. Он хотел заговорить, но она каким-то неопределенным, мягким движением приложила руку к его губам. «Нет, нет», — прошептала она, — «не говорите мне ничего. Ваши слова отвлекают меня. Звук вашего голоса рассеивает, а я хочу смотреть на вас. Смотрите, смотрите». Вошла Генего. «О, Господи! Сударыня, там ваш господин Бланшерон, он хочет поговорить с вами, он хочет подняться сюда во что бы то ни стало». По лицу молодой женщины промелькнула тень недовольства, словно при неприятном пробуждении. Наконец она проговорила: «Скажи Бланшерону, что я не могу принять его, что я лежу в постели с лордом Эннендейлом». И, видя, что Генего не решается выполнить приказание, Фостен добавила повелительным тоном: «Скажи ему это, слышишь?» Когда Генего вышла, купальщица взглядом указала Уильяму на фарфоровую скамеечку, стоявшую у самой ванны. Целомудренно скрестив руки на груди, влюбленная женщина ласково, убаюкивающе покачивала головой, и бессвязные нежные слова, то и дело прерываемые долгим молчанием, выражали все ее волнение и радость. Внезапно она умолкла и отвернулась от любимого человека. Уильям, наклонившись, заглянул ей в лицо и увидел слезы. Счастливые слезы, медленно стекавшие к приподнятым уголкам ее улыбавшихся губ. «Какое странное счастье!» — «Кажется, я плачу», — сказала Фостен, проводя рукой по глазам. «Ах, уже 4 часа. Уильям, нам надо расстаться. Приходите за мной нынче вечером в театр. Гинего передаст вам пропуск в маленькую закрытую ложу. Но уходите, скорее». И когда Уильям собирался переступить порог, актриса, посылая ему воздушный поцелуй и обнажив при этом движении грудь и плечи, крикнула ему вслед: «Милорд, сегодня Фостен будет играть для вас. Вы слышите? Только для вас». Когда Фостен подъехала к театру, перед ним уже стояла бесконечная вереница людей, шумная, жестикулирующая толпа, над которой стоял взволнованный гул голосов. В результате споров, разгоревшихся после премьеры, Париж в ожидании этого второго спектакля был охвачен жгучим любопытством. Одни ставили новую трагическую актрису выше Рошели, другие видели в ней лишь посредственность, наделенную, однако, прекрасными внешними данными, превосходный инструмент, которым управлял старый маркиз де Фонтебис. Словом, актрису искусную, но не умеющую глубоко чувствовать. В последние 2 дня дебют Фостен служил темой для разговоров и споров во всех кафе, гостиных и клубах. И вот весь Париж решил собраться в этот вечер во французском театре, чтобы вынести актрисе окончательный приговор. Фостен поднялась в свою уборную и начала репетировать роль, прислушиваясь к отдаленному, все возрастающему гулу, доносившемуся до нее из зрительного зала и похожему на рокот волн приближающегося наводнения. Вопреки своему обыкновению, актриса, не дожидаясь 3 ударов гонга, побежала на сцену и прильнула к дырке в театральном занавесе. Взор ее, безразличный ко всем знаменитостям, сидевшим в зале, к строгим лицам стариков из первых рядов партера, ко всей этой бурлящей публике, заранее воспламененной ею, упорно искал сузившимся зрачком лишь один силуэт. Силуэт, который должен был появиться за сеткой темной маленькой ложи. В эти последние мгновения перед началом спектакля, продолжая пристально всматриваться в темный четырехугольник и убедившись в том, что ложа обитаема, она вдруг почувствовала какую-то приятную истому, какую-то слабость, как перед началом обморока, и ухватилась мизинцем за дырочку в занавесе, чтобы не упасть. И когда, начиная сцену, актриса произнесла первые слова роли, «Энона, погоди, помедлим здесь мгновение, и тело, и душа мои в изнеможении». Все движения ее томящегося любовью тела, мягкие, проникновенные интонации ее голоса сразу отозвались в сердце всех влюбленных, сидевших в зрительном зале, заставляя их взором искать друг друга. Строки Рассина уже не рассказывали публике о любви жены Тезея. Они говорили Уильяму о любви Жульетты. Под сенью лесов Греции она рассказывала ему о тенистых лесах Шотландии. И все ее, дышавшие любовью слова, были так явно обращены в сторону маленькой темной ложи, что головы зрителей ежеминутно оборачивались из партера, наклонялись с балкона, ревниво впиваясь взглядом в темный угол, где сидел никому неизвестный человек, чье лицо было трудно различить. После первого акта Уильям зашел в уборную актрисы, чтобы ее поздравить, но она попросила его уйти. «Не приходите больше», — сказала она. «Я не хочу видеть вас среди этой равнодушной толпы. Ждите меня в моей карете после спектакля». Во втором акте, во время любовного признания, актрисе, охваченной пламенем собственной страсти, на секунду изменил голос. Но публика заметила в замирающем шепоте Фостен лишь волнение души, изнемогающей от глубокого чувства. И, быть может, никогда еще знаменитая тирада не производила на зрителей такого сильного впечатления. Криков «Браво!», аплодисментов, неистовства взволнованного зала, потрясенного правдивым изображением истинной страсти, Фостен не слышала, не видела, не замечала. Она целиком принадлежала одному человеку, и для нее не существовали ни оркестр, ни ложа, ни галерея, ни амфитеатр, ни партер. Фостен сдержала обещание, данное лорду Эннендейлу. Она играла для него одного, доставляя самолюбию своего возлюбленного величайшее удовлетворение, которое может дать мужчине любовь актрисы. Спектакль продолжался в атмосфере все возрастающего восхищения зрителей, а также среди удивления и даже изумления тех, кто был на премьере. Это была уже не та Федра, которую они видели 2 дня назад, неукротимо чувственная Федра Еврипида. Сегодня это была Федра Рассина, Федра, изнемогающая от любви и воркующая, как раненая голубка. Федра учтивого двора, наследника древних цивилизаций.
Главы из романа Эдмона де Гонкура «Актриса» читала артистка Евгения Игумнова. Запись из фондов радио.